Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что ж, вице-премьер Татьяна Голикова недавно заявила о необходимости развития института больничного служения. Она отметила, что психологическое и духовное состояние пациентов и подопечных медицинских, а также социальных учреждений является предметом особой заботы специалистов. Кстати сказать, институт больничных капелланов уже несколько десятилетий существует в западных странах, но в России эта традиция была утрачена, и в этой связи важно продолжить работу по развитию больничного служения, учитывая передовой зарубежный опыт, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ну, вот об этом сегодня я предлагаю поговорить, и прежде чем про проблемы как-то стараться их озвучивать и про них разговаривать, давайте для начала попрошу вас, наверное, напомнить вообще о том, что входит в понятие больничное служение и как вообще все это устроено.
Да, больничное служение священников, тех, кто приписан и обозначен к этому совершенно уникальному труду, это вещь чрезмерно сложная, требующая титанических усилий внутренних для того, чтобы это дело совершать и чтобы оно приносило хоть какую-то, но пользу, утешение тем людям, которые находятся в тяжелом внутреннем состоянии в первую очередь. Как это все появлялось и появилось, мы прекрасно с вами понимаем, что социальное служение церкви – это одна из мощнейших таких потенциалов, которые церковь осуществляла и осуществляет с начала момента своего существования. Забота и попечение о ближнем, то, что мы с вами знаем из Священного Писания, это та необходимость, которую определяет Господь в нашем служении человеку. В особенности человек, который находится в состоянии болезни, в состоянии печали, скорби, тех иных моментов, которые повергают его жизнь, где он находится подчас на границе жизни и смерти. Не только физически, но и, что важно, духовно, внутренне. Потому что, как бы мы ни старались с этого откреститься, ну, не мы с вами, а, в принципе, некий, так сказать, секулярный мир, то внутренние ощущения, переживания человека, они никуда не деваются. И как тело скорбит у человека, болеет и требует попечения и врачевания внешнего, так и душа человека болеет. В особенности все это обостряется в совокупности, когда человек, опять же, повторюсь, подчас не готов к подобного рода испытаниям по разным обстоятельствам и причинам. В связи с этим, в принципе, опять же, имея этот миссионерский, социальный потенциал, церковь всегда развивала социальное служение, больницы при монастырях, службы хосписа, медицинские сестры, сестры милосердия, это все то, что всегда существовало в церкви и в дореволюционной, со временем это было, конечно, и в Советской России, когда это было возможно, мы понимаем, что это время было тяжелое в плане религиозной, скажем так, религиозной пропаганды. В этом плане действительно стоит заметить, что социальное служение церкви на Западе, оно как раз таки набрало за, может быть, эти годы, там, за последние 100 лет серьезные обороты. Мы знаем, существуют специализированные хосписы и больницы имени святых, которые окормляет и поддерживает церковь там, предоставляя медицинские услуги нуждающимся. Сегодня у нас, мы тоже возвращаемся к этому, точнее, тема социального служения уже давно развивается во всей Русской Православной Церкви, ну и в частности в разных регионах, более или, может быть, менее активно. Но вот мы знаем, что, например, наш социальный отдел Екатеринбургской епархии Митрополии, он широко известен во всей Русской Православной Церкви. Служба милосердия, сестричество – это одна из передовых служб, которую, опытом которого мы охотно делимся с теми епархиями новообразованными или там, где эти службы, институции зарождаются. Это все благословенное, благодатное дело, но опять же повторюсь, я начал с того, что это дело требует просто потрясающих титанических усилий, в частности внутренних, это совершенно уникальные люди, которые трудятся там, в местах, где постоянно присутствует так или иначе скорбь, печаль, беда. И это мы определяем не только в отношении там, священнослужителей или сестер милосердия или братчиков, это мы определяем в принципе во всю профессию, всей профессии врачевателей, то есть врачей. Да. Это уникальные люди, и они, конечно, для них требуется такое вспомоществование и наше, в особенности, молитва. Но вот мы знаем, к примеру, возьмем наш город Екатеринбург. Здесь при основных медицинских центрах, комплексах, больниц, социальных учреждениях существуют молитвенные комнаты, существуют постоянно действующие храмы. Чаще всего это те храмы, которые находятся непосредственно в медицинском учреждении, то есть молитвенные, скажем так, помещения, где проводятся богослужения, либо совершаются необходимые требы для людей страждущих, которым нужна духовная поддержка. Помимо всего прочего, каждый приход осуществляет социальную деятельность, то есть заботится так или иначе, окормляет, имеет в своем попечении разные учреждения, будь то дома престарелых или приюты для сирот, ну и, соответственно, тоже медицинское учреждение, комплекс, которые таким образом мы, человеку оказывается необходима духовная, душевная поддержка. Это, безусловно, очень важно, и, собственно говоря, этим определяется и наше внешнее служение миру, наше внешнее свидетельство о Христе, как о том, где проявляется милосердие, как то, где проявляется наша человеческая любовь и забота.
Хорошо, смотрите, есть церковь, и понятно, что социальное служение для церкви – это одно из ведущих направлений. Mm-hmm. Есть государство, у него тоже какие-то свои задачи, тоже как целая машина, государство, естественно, старается помогать так или иначе страждущим и больным, но что такого случилось сейчас, что на федеральном уровне заговорили об этой проблеме, при том, что у нас церковь от государства отделена.
Но церковь от государства отделена, вот это написано на бумаге. Но мы-то с вами от государства не отделены. Вот я не отделен от государства, я являюсь гражданином Российской Федерации и несу то служение, в котором я тружусь и работаю. И пусть, так сказать, мы видим и мыслим наше государство как некую светскую единицу, но человек-то, он не перестал быть религиозным. Духовные и душевные проблемы у человека и заботы, и потребности, они никуда не исчезли, если мы напишем на бумаге, что вот у нас государство отделено от церкви, от церкви, от школы и прочие вещи. Это первый момент. Понимаете? Мы-то не отделены, и мы это служение как совершали, так и совершаем. Конечно, почему, вот вы спрашиваете, почему именно сегодня? Но, по-видимому, уже назрело то время, когда все-таки мы перестанем тянуть, как в известном образе, лебедь, рак и щука в разные стороны все. А если у нас есть общность идей и целей, которая ведет нас к поставленной цели, да, общность задач, которые мы можем совместно выполнять и друг другу помогать, давайте это вместе делать. Это будет правильно. Тем более опыт и возможности Русской Православной Церкви, которые мы с вами знаем, и опять же возьмем небольшой период дореволюционного времени и современных этих позиций, потенциалов, он достаточно велик и большой. Поэтому нам нужно за общее дело браться вместе, а не пытаться опять друг друга отделить. Это вот не ваша область, вы сюда не идите, это вот наша область. Мы ничего тогда не добьемся совместно. И попросту человек останется лишен той или иной заботы, которую мы можем оказать. Действительно, государство обладает огромными ресурсами, достаточными ресурсами, но помимо этого, вот в эту общую мозаику, в этот общий, скажем так, котел мы можем привнести и нечто то, что предлагает церковь, то, что не находится сегодня и не найдется никогда у государства, как у светской единицы, вот что важно. И поэтому и наш опыт, и наши потенциальные возможности, и то, скажем так, волонтерское служение, которое сегодня представлено, в том числе церковью, на этом поприще, оно имеет место быть, и оно сегодня необходимо. Мы должны вместе быть соработниками друг у друга в этих вещах, не отделяться никоим образом. Тем более, понимая, что все-таки как бы некоторые не желали говорить о секулярных процессах, называть, что современное общество секулярным, это совершенно неверно, во-первых. Общество сегодня постсекулярное, это уже другие обстоятельства. А во-вторых, это категорически неправильно. Вот. У нас есть потенциал, у нас есть возможности, и тем более пространство нашей страны и государства – это те народы, которые живут в той или иной религиозной традиции. Ну, мы говорим, конечно, о преимуществе о православной церкви, так или иначе мы все равно говорим о мусульманстве, мусульманах, о исламе. Это традиционные кавказские регионы, республика Татарстан и Башкирия и некоторые другие места, где есть традиционное исповедание ислама, плюс некоторые другие. Поэтому здесь от этого нельзя отходить. Социальное служение и подобное служение, оно ведь осуществляется сейчас и уже до этого осуществлялось в вооруженных силах, а институт капеллан был возрожден там, это тоже важно, требуется поддержка. Сейчас речь идет о медицинском персонале и, скажем так, священниках при медицинских учреждениях, но я думаю, что и дальше нужно развивать эту деятельность. Окормляют тюрьмы и учреждения, где содержатся люди в данном месте. Видите, кстати, это все тот посыл, который предлагает для нас Христос, христианство, и мы его, естественно, реализуем как церковь здесь земная. Вот прийти, как говорит Господь, прийти к страждущему, больному, тот, кто алчит, жаждет, находясь в таком состоянии. Причем мы должны прийти. Понимаете, не то, что там кто-то, человек обратится, а мы должны прийти об этом свидетельствовать. Если человек эту истину свидетельство принимает, то он получает для себя пользу. И каждый совершенно абсолютно свободен. Это нужно развивать. Мы должны вместе делать. Ресурс есть у государства, соответственно, должна быть поддержка этих вещей. Мы же видим, общественные организации и существуют, абсолютно нейтрально относящиеся, ну, без, так сказать, ориентации на какое-то религиозное подспорье. Да. Есть там волонтерские организации, они получают, точнее, у них есть возможность получать и гранты, и субсидирование на региональном и федеральном уровне, чтобы осуществлять эту деятельность совместно, помогая государству во многих вообще совершенно направлениях. Это хорошо, что такие возможности у нас появляются.
Я просто вот почему спрашиваю, я все пытаюсь понять, чем именно государство может помочь вот этому вот социальному служению, потому что, да, есть перечень вполне определенных священников, которые приходят в больницы, которые еще каким-то образом вот на этом служении состоят, но государство, оно не увеличит количество вот этих священников, оно никак им не поможет материально, оно не решит еще каких-то считаете? Проблем.
Нет, смотри, как раз-таки вопрос материальной поддержки, я считаю, это лично мое мнение, должен здесь в данном случае быть одним из первых вопросов. Смотрите, давайте немножко в такую область другую перейдем. Надо же понять, что, во-первых, приходы, которые организованы при больницах и стационарах, это те приходы, храмы, ну, скажем так, да, приходы, назовем это так, где и постоянно совершаются богослужения, они ориентированы на людей, которые находятся в стационаре, которые приходят в больницу, и чаще всего это приходы, которые, мягко говоря, находятся в таком, ну, не самом расцвете в плане финансов. Угу. Поймите. И если мы, тем более, уж будем говорить про региональные какие-то достаточно отдаленные от больших крупных городов центры, достаточно жизнь сложная. Я начал с того, что служение таких священников, оно уникальное. Не каждый может этим заниматься именно там, в хосписе. Как, собственно, не каждый сможет заниматься с осужденными и с там, молодежью, пусть, да, а кто-то не сможет заниматься и с представителем вооруженных сил, того, кого вот мы окормляем, понимаете?
То есть жалования специального в церкви, да, у таких священников нет?
У таких я нет. Вот мы, да, понимаем. То есть это, но при этом требуется достаточно высокая компетенция в работе. И она ведь связана не потому, что я вот как священник, да, я получил традиционное богословское образование, семинарское, академическое, но оно не специализируется у меня, например, на служении в больничном. Да. Так складывается, это мы все видим, что действительно так Господь устрояет, и как-то подбираются те люди, которые этим начинают заниматься, и они этим по-хорошему вдохновлены, они чувствуют и поддержку, и отдачу от тех людей, к которым они приходят. Но мы ведь понимаем, насколько это тяжело. Я сам каждый раз это все переживаю, когда каждый священник приходит к больным, умирающим людям. Это сложные вещи, каждый раз нужно подобрать слова. Вспомните вон отца Георгия Чистякова, который служил, Коина, естественно, да, который служил в Москве в известном детском онкологическом центре. Представляете? Ну вот сами подумайте, как священник, который каждый день общается с детками маленькими, которые больны и, к сожалению, там большому количеству помочь нет возможности. И вот на этом уровне просто общаться. Да, мы говорим, есть там службы психологической поддержки, но это все немножко может быть не то. Оно может иногда не доходить до цели. Вот ты, когда сам лично болен, лежишь дома, там, не дай бог, если в больнице, да, вот где ты сталкиваешься с самим собой. Вот здесь у тебя открывается, не просто тебе требуется помощь психолога, некого такого человека без имени, безличностного, какого-то, который там тебе придет, поможет. Что-то другое требуется. И вот здесь как раз требуется специалиста вот этого формата. Я говорю именно о священнике. И я начал с того, что да, к сожалению, это такое имеет место быть, что вот эти приходы, которые организованы молитвенными комнатами, где постоянный священник служит, это не всегда там, где ты можешь иметь какое-то материальное подспорье для самого себя.
А тем не менее, семьи-то есть все-таки.
Безусловно, есть семьи, и понимаете, рабочий день этого человека 24 на 7, постоянно. Покуда, представляете, больничные комплексы огромные, там, на тысячу людей. Я о чем хочу сказать? Что как раз-таки у государства есть определенный ресурс иметь и сделать материальную поддержку, определить некое жалование для этих священников, чтобы они просто имели это подспорье для своей семьи, и, скажем так, он не сетовал на то, что вот у него, извините меня, ну, ни дохода, ни прихода.
Почему епархия не может? Священник, он принадлежит епархии.
Есть определенные формы, скажем так, служения и приходской жизни. И, безусловно, епархия помогает, но подобного рода священникам мы говорили, что и осуществляется помощь сельскому духовенству, и, к сожалению, тем, кто остался без кормильца. Это все осуществляется, и у нас есть братское общение, мы тоже друг другу помогаем, но все-таки надо понимать, что как отдельная единица приход, священник, приход, благочиние, епархия, это не те подразделения или, так сказать, какие-то структуры, которые имеют постоянную доходность для того, чтобы вот эти ресурсы распределять. Это все тоже, все мы вот здесь живем с вами, и вот телеканал «Союз», радио «Воскресенье», епархиальное управление, большинство отделов, мы живем на то, какое пожертвование аккумулируется, собирается, перераспределяется. То есть мы не имеем, скажем так, дохода или заработка, как бы об этом мы бы сказали, о какой-то организации, что да, вот есть, скажем так, структурное подразделение, которое требуется корпорации, но оно, скажем так, не окупаемо, давайте мы туда распределим определенные ресурсы, все у нас будет хорошо. Так не живет церковь, она живет немножко по другим принципам. И сегодня очевидно есть моменты, где в совместном общем деле, как это было, опять же повторюсь, уж простите, что мы говорим про дореволюционную Россию, как это было и тогда, как это было и в синодальный период, иметь это жалование и довольство, которое государство может осуществить,
то
это не будет.
То есть, в принципе, такой опыт
так
уже
этот
есть.
Опыт был, он есть. И это не будет чем-то сверхбольшим для бюджета, на самом деле. Но с точки зрения стимулирования человека, который будет трудиться, который отдает сам всего себя на служение ближнему, принимая и исповеди умирающих, и вот связываясь со всем этим, мы уже, как писать, да, о крайних этих вещах говорим, это будет хороший стимул, он нужен. Просто вы поймите, священники это не бестелесные, бесхребетные существа, которые питаются просто воздухом, вот этой гарью, которая у нас сейчас тут в воздухе. Нет,
да.
Понимаете, нужны. И все так же по-человечески мы эти же проблемы переживаем, все. И если есть такие возможности, если об этом идет речь, и тем более, раз об этом речь идет, государство видит полезность данную. Очевидно, если речь идет не на месячковом уровне, когда говорят, только у нас батюшка молодец, вот ходит там, да, помогает.
Ну, вице-премьер российский.
Да, извините меня, на федеральном уровне,
да,
это же не просто
об этом
так.
Заговорили.
Потому что это очевидная польза, об этом нужно было говорить, естественно, раньше, но, может быть, дай бог, чтобы с мертвой точки это сдвинулось, но я, по крайней мере, уже об этом говорю давно, что подобного рода поддержка государства в плане жалования или каких-то иных льгот, как к военному духовенству, медицинскому содружеству и работникам, священникам, дальше окормляющим подразделения, окормляющим, точнее, учреждения для ограничения свободы, да, соответственно, тюрьмы, это все нужно вводить и дальше выходить на следующий уровень. Это, очевидно, важные социальные проекты, которые церковь в лице священников и архипастырей осуществляет не для самих себя, а для людей, которые являются гражданами нашего государства. И нам нужно это делать вместе, совместно. И это будет, конечно, и хорошая поддержка приходам, приходскому священнику, который не будет уже там
постоянно
страдать.
Думать,
да,
о том,
постоянно
что
думать,
у
него болит голова.
Семью кормить.
Да, 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 в том числе.
Хорошо, финансы. Ну, наверное, еще доступ священников в реанимацию, ну, когда там какие-то вот такие пограничные ситуации. Я знаю, что сейчас с доступом священников в больнице тоже есть большие проблемы, и пандемия как раз как-то обнажила именно вот эту вот сторону. Что еще может сделать государство, чтобы как-то, ну, помочь, раз уж тут идет о развитии, кстати, института больничного служения речь-то идет у нас?
Да больше ничего не надо, вот. Вот я
то
вам
есть
говорю.
Финансы и доступ.
Да, ну доступ, если, скажем так, как эта модель будет работать, доступ здесь он автоматически будет выработан, тогда, когда, допустим, вот я буду болеющим священником, конкретно, например, некого центра, уже с соответствующими документами, и здесь он доступ будет уже обговариваться напрямую с заведующим, с главным врачом, здесь никакой проблемы нет. Не нужно мне приходить там некому постороннему священнику и проситься через заведующего отделения, что вот у меня там некто больной есть, пустите, пожалуйста, или там когда-то что-то выделите время. Это уже должна быть отработанная схема.
А если христианину нужен какой-то конкретный священник, вот его священник, на приход к которому он ходит?
Я думаю, что в сложной ситуации нужно ограничиться и принять
тем,
того,
что есть.
Да. Нет, на самом деле это такой момент, который нужно проговорить. Которые нужно проговаривать вот в этой всей истории. Есть у нас люди, а мне вот батюшку надо такого или сякого? Нет, вот закрепленный священнослужитель.
Ну, потому что исповедь, что, как правило, чаще для чего, да, вызывают, собственно, священников, а это такой момент очень личный, и исповедоваться чужому священнику иногда бывает очень сложно.
Ну, ничего страшного. Поболеете, выздоровеете, потом бегите к своему священнику и там исповедуйтесь. Ничего страшного. Все-таки здесь речь идет о серьезных моментах, когда мы говорим о реанимации, доступе, все-таки священник должен быть обучен, иметь соответствующую консультацию, может быть, даже набор тех там, прививок, если хотите, или еще чего-то, что должно быть.
Но в любом случае он должен быть как-то защищен, когда идет.
Защищен, он должен быть проконсультирован, он все знает, понимаете, где что можно, где нельзя. Я вот, например...
Обучение священников.
Да, да,
кстати,
обучение всей этой медицинской темы. Причем здесь речь идет же ведь о служении не только находящимся в стационарах, да, и больным людям, но и, в принципе, работа с персоналом, с медицинским.
Ну, медсестрам тоже довольно сложно,
да,
бывает, кстати.
То есть
да.
Здесь надо понимать это. И вот этот священник, конечно, он уже находясь в этой сфере, больше ничего не надо придумывать. Вот и все. Все будет нормально. Я вот, у меня был опыт, однажды года 3 назад, по-моему, ездил, крестил младенца, вот здесь у нас есть институт, центр материнства, ну, такой вот, знаете, родился там с не до конца, раньше срока,
угу,
крестил, да, недоношенный в реанимации, ну, конечно, там, я туда пришел, там, первый раз все вижу, понимаете, у меня как бы, ну, я не знаю, что делать-то, в том плане, что никак сам провести само таинство, да, я это имею представление, но чисто визуально для меня это все, ну, но является новым, я не знаю, там, куда шагнуть, там, к чему можно прикоснуться, к чему нельзя, как это все должно выглядеть вообще, там, каким-то образом договорились через людей, ну, конечно, малыша покрестили, слава богу, растет, все здоровый, все прекрасно, вот, но тем не менее, я просто для себя говорю, у меня такой опыт был, естественно, с ним каждый раз сталкиваешься, ты немножко, кстати, тушуешься, да, а человек, который будет там уже заниматься этим профессионально или имеет этот опыт, ну, зачем нам приглашать кого-то со стороны, правильно? У нас есть свой батюшка, вот он придет.
Он знает, куда
он все
встать,
знает, куда
что
встать,
можно трогать, что,
да,
нельзя,
что нельзя, как это все осуществить, сколько у него времени на это выделено,
ну, да,
на
кстати,
эти беседы и прочие еще... вещи, знаете, чтобы там...
Медицинские вещи.
Да, да, да. Таким вот образом.
А, кстати, как происходит назначение священников вот на какое-то медицинское служение, на социальное служение, в больнице в частности? И насколько личное желание священника учитывается? И есть ли случаи, ну, может быть, вы о них знаете, когда люди, ну, священники конкретно не идут вот на это служение, потому что они понимают, что есть приход, соответственно, есть доход, на который я буду содержать свою семью, а сейчас пойду там в какой-нибудь больничный храм, там дохода абсолютно нет, поддержки нет, и нет, извините, у меня тут 5 детей, их надо содержать.
Нет, таких случаев я не встречал лично, вот по последнему моменту. Как учитывается ли, скажем так, желание? Ну, конечно, учитывается. Вы видите, мы знаем с вами, что назначает правящий архиерей священника на тот или иной приход. Естественно, священник ведь не по преимуществу, если молодой или новорукоположенный, он не становится настоятелем тотчас. Он либо приписывается к какому-то храму, ему даются какие-то поручения, послушания при настоятеле. И уже со временем как-то определяется его дальнейшее служение. Ясно, что, допустим, если священник имеет опыт или образование медицинское, или, может быть, военное, соответственно, здесь делается больше уклон на то послушание, которым, профессии которой данный человек обладал, или, может быть, какие-то стремления. Поэтому все это учитывается. Ну и сам человек понимает, на месте он в своем находится или нет. Конечно, в любом случае это служение, оно комплекс состоит у священника. Вот тебе утром крещение, вот тебе в обед отпевание, вот тебе вечером, значит, исповедь и прочее. То есть у тебя... Каждый священник с этим сталкивается вот каждый день со всем этим направлением, вот как со всей палитрой. Но вот эта некая область, она действительно, повторюсь, не для всех, не для каждого, это уникальные вещи. И человек тоже понимает, на своем месте находится или нет, и эти вещи, они как-то так вот уже в дальнейшем уговариваются. Ну, тяжело может быть, но как вот, если ты вот, ну, не можешь, правильно? Ты психологически не готов к этому, вот если не готов. Что с этим делать? Ты себя не можешь перебороть. Конечно, тебе может быть проще совершать какую-то службу в другом месте.
Ну, или, то есть, если быть... что, просто переводят и...
Да, и наша задача ведь в качестве того, что мы предлагаем, то, что мы совершаем, а не в том, чтобы поставить галочку и убежать. Поэтому то, соответственно, мы говорим и о поддержке государства, в том числе финансовой необходимой. Чтобы не просто там батюшки там, значит, он там бежит, ему надо требы сделать какие-то, выполнить, да, побыстрее, потому что это, опять же, касается какой-то финансово-материальной части приходского служения. И тут еще кого-то посетить, и вот как с этим разорваться, что ли? Ну как? Соответственно, есть какие-то более главенствующие вещи, которые вперед идут. Их и нужно выполнять, а уж об этом, о каком-то жаловании, ну, я думаю, что государство может позаботиться, и это служение, эта форма деятельности церкви, она будет развиваться, и она приносит пользу людям-то.
Насколько, как вам кажется, вот это служение перспективно, ой, вот это предложение перспективно, ну, в плане, что у нас каждый день депутаты что-то там себе предлагают, многие из этих предложений так и остаются без ответа.
Надо формулировать повестку со стороны церкви, во-первых, и предлагать на самом высоком уровне, может быть, кто-то из тех, кто сегодня является и сел в кресло депутата Государственной Думы, или, может быть, пусть это в регионах как-то, с регионов начнется, из парламентариев, которых мы выбирали. Я думаю, что этот вопрос должен актуализироваться, и его должна и церковь предлагать, и в том числе уполномоченные по правам, кто сегодня занимается этой деятельностью, в том числе и совместно с нами. Потому что совместно с нами мы ходим, все делаем, фотографируемся, улыбаемся, дарим подарки, потом расходимся. Поддержку друг другу мы можем иметь, чтобы церковь, безусловно, выступает в поддержку государства, всего, что осуществляет государство для граждан, в поддержании социальной, экономического благополучия граждан сегодня.
Ну, то есть мы вам тут все делаем,
помогаем? Мы стараемся, не то, что все, да, мы вот здесь, в любом случае, мы считаем, что являемся поддержкой всех положительных и необходимых инициатив. Соответственно, ждем и обратной.
Ну, посмотрим, да, действительно, как будут развиваться события. Ну что ж, дорогие друзья, мне на сегодня осталось только напомнить, что в гостях у программы «Беседы о вечном» был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч.